Начинаем. Добрый вечер. Наш еженедельный открытый бет-мидраш, и мы обсуждаем главу Вайгаш. И первая тема в рамках этой главы – вклад Йосефа в науку Древнего Египта. Значит, что у нас известно про Йосефа? Про Йосефа известно фактически две основные вещи. Это то, что праведник Йосеф ацадик. И вторая вещь – это его экономическая реформа в Египте. Конечно же, многие обсуждают взаимоотношения Йосефа и его братьев. Сейчас я эту тему касаться не буду. Она уже достаточно проработана мной в прошлые годы. Значит, начнем с того, что Йосеф цадик, Йосеф праведник. Вот несколько цитат. Значит, Брешит, 39 глава, 7-9 стих. «И было после событий этих, и подняла жена господина его глаза свои на Йосефа, и сказала, ложись со мной, и отказался, и сказал жене господина своего, вот господин мой не знал со мной, что в доме, и все, что у него дал в руку мою, он не больше в доме этом, чем я, и не удержал от меня ничего, а только тебя, поскольку ты жена его, как сделаю зло великое это, и провинюсь перед Богом». Дальше. 23 стих. «Начальник тюрьмы не видит ничего в руке его, потому что Бог с ним в том, что он делает, Бог дает удачу». Сороковая глава, 8 стих. «И сказал, и сказали ему, это виночерпь и хлебопекарь, сон видели мы, а толкователя нет ему, и сказал Йосеф, ведь у Бога толкование, расскажите, пожалуйста, мне». То есть он не приписывает все себе, а как раз это везде проговаривает, проговаривает Бог. Дальше 41 глава, 16 стих. Ситуация со снами фараона. То есть в такой ситуации очень инстинктивно для человека подстроиться под того, у кого сила в руках. И Йосеф ведет себя совсем не так. Я ответил Йосеф фараону, сказав, без меня Бог ответит шалом фараону. Двадцать восьмой стих. Это слово, которое говорил я фараону, что Бог делает, показал фараон. То есть он ничего не приписывает себе, он все приписывает, приписывает Богу. Дальше 32 стих. А повторение сна фараона дважды, потому что верно слово от Бога, и спешит Бог сделать его. Значит, даже в ситуации, когда он уже как бы максимально при власти и при силе. Ситуация с братьями. 42 глава, 18 стих. «И сказал им Йосеф в день третий, это сделайте и живите, перед Богом я трепещу». 43 глава, 29 стих. И поднял глаза свои, увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей, сказал: «А это брат ваш младший, о котором сказали вы мне», сказал: «Господь помилует тебя, сын мой». И поспешил Иосиф, потому что поднялась жалость его к брату его, и захотел плакать, и вошел в комнату и плакал там, и помыл лицо свое, и вышел, и сдержался, и сказал: «Подавайте хлеб». То есть в самых сильных порывах чувств, в самых критических ситуациях в своей жизни Йосеф вспоминает о Боге. Причем не просто вспоминает ради красного словца, а он ставит Бога в центр как бы происходящего, как основную активную силу. И вопрос, который я задал себе в этом году: возможно ли, что, будучи таким искренне верующим человеком и обладая такой сумасшедшей властью, то есть я повторю о власти, это 41 глава, 41 стиха: «И сказал фараон Йосефу: смотри, дал я тебя над всей страной Египет. И снял фараон перстень со своей руки и дал его на руку Йосефа. И одел его в одежды из льна и наложил ожерелье из золота на шею его, посадил его в колесницу вторую, которая у него, и провозглашали перед ним Аврех, и поставил его над всей страной Египет. И сказал фараон Йосефу: я фараон, а без тебя не поднимет человек руки своей, ноги своей во всей стране Египет». То есть почти безграничная власть. Вот. Возможно ли такое, что, будучи таким верующим человеком и обладая такой властью, Йосеф не оказал влияния на религию египтян? Вот этот вопрос, который я себе задал в этом году. И сейчас поделюсь изысканиями. Значит, что мы знаем про древний Египет? Мы знаем фактически несколько вещей. Первая вещь, что там, да, было идолопоклонство. Разработана была концепция жизни души после смерти. Я имею в виду египетскую книгу мертвых. И Египет, конечно же, прославился, Древний Египет прославился своей наукой. Значит, несколько фактов по науке Древнего Египта. Значит, медицина. Папирус Эдвина Смита. Датировка примерно 1600 год до новой эры. Значит, что там прописывается? Хирургические операции, травматология, анатомия. Папирус Эберса, датировка около 1550 года до новой эры. Описание болезней, рецепты, методы лечения. Математика и астрономия. Папирус Ринда. Около 1650 года, но до новой эры. Значит, геометрия. Прежде всего, это для измерения земель после разливов Нила. Разработка календаря на основании астрономических исследований. Строительные технологии. Папирус Московский. Вычисление объектов фигур. Вычисление объемов фигур, например, усеченной пирамиды. Значит, что вообще, какие достижения были в науке Древнего Египта? Значит, они пользовались дробями. Одна вторая, одна третья, одна пятая и так далее. Вот. Очень точно измеряли площади фигур. Треугольника, круга, трапеции. Объемы. Объем цилиндра, объем пирамиды. Вот. Конечно же, число пи, да, известно оттуда. Вот. Солнечный календарь. Что солнечный год 365 дней, на основании этого разрабатывается календарь 12 месяцев по 30 дней, соответственно, значит, плюс 5 дней дополнительные, это тогда же. И что любопытно, что все, да, я говорю про папирусы, которые, опять же, нет точной датировки год в год, да, это все примерно, значит, и чтобы записать научные результаты, соответственно, надо там несколько десятилетий, как минимум, изучения и сбора материала. Вот. Но сравниваем это, да, то есть это, значит, 16-15 века до новой эры. Значит, годы правления Йосефа. Значит, есть две такие наиболее известные хронологии. Значит, православный календарь и еврейский календарь. Разница между православной и еврейский заключается в оценке того, сколько евреи были в Египте. Значит, православная, то есть берется по тому, как написано в Торе, 430 лет. Еврейский календарь берет 210 лет, учитывает, в соответствии, значит, с устной традицией. Значит, по православному календарю годы правления, я говорю про правление Йосефа, да, это 1840-1754 до новой эры. То есть 18 век. То есть, значит, 18 век по православному подсчету, по еврейскому, соответственно, надо еще добросить лет 200. Значит, и получается, что всплеск египетской науки как раз-то приходится на, значит, 16 век, 16-17 века. до новой эры, это пик достижений научных Древнего Египта. Теперь, где был центр науки в Древнем Египте? Значит, ответ такой, что это город, который позднее будет называться Гелиополь. На египетском он называется Иуну. Значит, приведу комментарий Рава Каплана «Живая Тора». Значит, на стих 41 глава, 45 стих, фараон дал Йосефу имя Цафнат-Панеах и дал ему Аснат, дочь Потифера, жреца Она, в жены. Значит, жреца Она, Таргум и Рашбам переводят как главного жреца, то есть верховного жреца Она. Значит, про Она Рав Каплан пишет на древнеегипетском языке Иуну. Это центр поклонения богу Солнца Ра. Его сакральное имя было Пер-Ра, дом Ра, которая переводится на греческий как Гелиополис. Это город, который находился в 11 километрах к северу от современного Каира. Оттуда был взят обелиск Клеопатры, стоящий ныне в Центральном парке. Там же найдена будет полная версия книги мертвых. Там же, сейчас мы это увидим дальше, значит, был главный центр египетской науки. То есть это не просто были жрецы, которые культивировали свою религию, а они культивировали именно науку, потому что три центра именно науки Древнего Египта – это Иуну, Мемфис и Фивы. Позднее, уже в греческий период, это будет уже Александрия, но это гораздо-гораздо позднее. И что интересно, а где ж была вот эта самая земля Гошен, в которой Йосеф поселил свою семью, то есть семью своего отца, семью Якова? Вот. Значит, Рав Каплан в «Живой Торе» приводит на Брейшит 45, 10 стих, приводит следующее, прочту только кусочек. Эта территория находилась в восточной части дельты Нила. По ее западной части сейчас проходит Суэцкий канал. Гошен располагался вблизи от столицы, где жил Йосеф. Кроме того, эта часть Египта находится близко к границе Кнаан. Обычно говорят, что эта область находится между Танисом, Онамед и Мемфисом. Йосиф Лавий отождествляет Гошен с окрестностями Гелиополиса. Иудейские древности, 2 книга, 7 глава, 6 стих. Септуагинта к 46.28 переводит Гошен как Герополис. То есть, фактически, когда я сам на протяжении стольких лет читал, ну, пришли, значит, братья к Йосефу. Йосеф сделал все, чтобы братья не сильно понравились фараону. Вот, то есть он говорит там, и скажите ему, что вы скотоводы, зная, что скотоводство не популярно в Египте, и землю дайте им такую, чтобы было удобно пасти стада, то есть как бы подальше от плодородных земель, там, где долина Нила.
Володя?
Так, соответственно, формируется такое впечатление, что Гошен — это какой-то горный хребет, и земля малозаселенная, земля, которая хороша для скотоводства. А не для земледелия. И главное, как бы она подальше от всей этой египетской цивилизации, что евреи жили в Гошен, в таком еврейском гетто. И то, что нам дают как бы привязки к местности, совсем другую картину. Что как раз-то все в точности наоборот. Что место, где Йосеф селит семью своего отца, это как раз-то очень близко к, или это, собственно говоря, сами центры египетской науки. То есть он их фактически поселил в Силиконовую долину Древнего Египта. Вот. А теперь вопрос. Может ли быть случайным совпадением? С одной стороны, экономическая реформа Йосефа. Второе, родство Йосефа с главным жрецом Она. И пребывание евреев в этой местности, значит, соответственно, и успех египетской науки, древнеегипетской науки. То есть вот это никак не связанные вещи, или все-таки как-то связаны? Опять же, я вводил в поиск все эти даты, эти привязки. Да, они все неточные. Там плюс-минус лет 100 почти. Да? Но это не 1000 лет. Это не 500 лет. То есть это все падает на один и тот же период времени. И исходя из этого, можно предположить, да, влияние Йосефа на египетских жрецов, то есть и через династический брак, то есть его жена Аснат — это дочь верховного жреца Она, Юну, если более как бы точно фонетически произносить. Дальше, соответственно, когда Йосеф проводит свою экономическую реформу, то собственность на землю и госпайок для коэнов, то есть служителей Египта. Сейчас прочту это 47:22. Только землю коэнов не купил, потому что доля коэнам от фараона, и будут есть долю свою, которую дал им фараон, поэтому не продали землю свою. Значит, а вот дальше, дальше тоже интересно. Значит, получается, семья Йосефа, которая пришла, он свою семью фактически подсадил, то есть он семье Якова дал права египетских коинов. Он их включил в эту касту. И намек на это мы видим в следующих стихах. Значит, и положил Йосеф законом до дня этого на землю Египта для фараона, пятую часть. А, секунду, назад чуть-чуть. Для фараона пятую часть, только земля коэнов одних не стала для фараона. А следующее предложение сразу за этим идет. И поселился Израиль в стране Египет, в стране Гошен, и овладели ею, и плодились и размножались очень. То есть овладели ею, это значит, что у евреев была было право собственности на землю. Право собственности на землю в Древнем Египте по реформе Йосефа было только у коэнов, у жрецов. Значит, и, соответственно, как бы ученые в Древнем Египте, это была часть коэнов, часть духовенства. Соответственно, напрашивается следующий вывод, что возможно, что еще, да, я извиняюсь. То есть получается у нас как бы про семью Якова у нас известно, что они владели землей, а землей владели в Египте, не продали землю, это только коэны, да? И известно, что у них был тоже паёк. Значит, 47 глава, 12 стих. Говорит, и содержал Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по детям. То есть по количеству детей. Да? Вот. Значит, а про коинов говорится, соответственно, что будут есть долю свою, и есть у них как бы паёк от фараона. Значит, получается, что семья Якова живет в месте, которое прославилось расцветом науки, находится там на тех же правах, что и деятели науки того времени, находится там в тот же самый период, и через династический брак Йосефа связана с верхушкой духовенства, верхушкой жрецов. Значит, как бы, знаете, есть в сказке Раби Нахмана из Браслова там такой эпизод, что там сказка про потерянную дочь царя, когда этот наместник идет ее вызволять, и там она ему говорит, вот там, значит, год тоскуй по мне, потом, значит, в последний день, вот главное там не спать и не пить вина. Вот, и он идет и видит ручей красного цвета, пахнет как вино, и он так рассматривает это, исследует и говорит, ну, странная вещь. Значит, на вид как вино, на запах как вино, вот, а ручей, вот, надо попробовать. Попробовал таки, оказалось, вино, напился и уснул. Значит, здесь получается, как бы, столько у нас, как бы, случайностей, и по Торе, и по тому, что мы знаем из истории, истории науки. Вот. Что у нас появляется возможность предположить, что семья Якова, то есть была не просто приравнена к коэнам Египта, но и введена в их круг. Вот. И повлияло на развитие науки и на приближение египетского политеизма к монотеизму. Понятно, это не была явная революция, значит, отказа от богов, но в политеизме тоже есть волны. Есть, например, волна, когда, при том, что богов много, уделяется внимание и как бы усиливается культ поклонения именно верховному божеству, а есть эпохи, когда, наоборот, верховное уходит в тень, как бы, вот, и там множится поклонение всяким мелким. Так вот, как бы главный вывод, который у меня здесь есть, явно человек настолько глубоко верующий, как Йосеф, обладающий такой властью, как Йосеф, имеющий такое родство, вряд ли мог ограничиться только тем, что, значит, как бы у них свое, у него свое. Он занимается экономикой и всеми вопросами государства, а они занимаются там, чем хотят. Ведь все-таки, как чиновник высшего порядка, он наверняка должен был участвовать в каких-то службах, каких-то праздниках. Значит, вопрос, как он, монотеист, мог с этим жить. Вот. И то, что то, куда развивается наука в этот период, все очень понятно. То есть нужны меры объемов, чтобы измерять ту же самую пшеницу. Нужны измерения площадей, чтобы понимать, как бы, какую площадь мы засеваем. нужны пропорции дроби, чтобы рассчитывать, какое количество зерна на какую площадь и, соответственно, масштабировать. Нужно для складирования, нужно, то есть все науки, которые развивались, они были прикладными. Вот. И прикладные как раз-то даже то, что ЕСЭФ говорит, как бы 4/5 народу говорит, 4/5 это вам, значит, кормить свои семьи и посевной материал, а 1/5 фараону, это, извините, тоже проценты, тоже дроби. Значит, вот мы видим как бы историческую стыковку, и тут, опять же, есть несколько уточнений. Я вовсе не хочу как бы построить какую-то теорию, чтобы найти еврейский след в египетской науке. Но то, что мы видим, как в Торе прописано, статус, экономический статус жрецов, вот, это, безусловно, как бы, говорит о том, что Йосеф как экономист и в годы сытости, и в голодные годы, особенно даже в голодные годы, он не сокращает финансирование науки, опять же, обладая рычагами экономическими, он явно мог сказать там значит, на эту группу жрецов мы даем большее финансирование, это меньше. Это как финансирование государством научно-исследовательских институтов. Государство говорит, мы видим стратегический интерес в развитии вот этой отрасли науки. И ее стимулирую. А явно по экономическим потребностям Йосефа, значит, ему нужна была эта наука. Значит, он эти разработки стимулировал. И потом, конечно же, великое это строительство, значит, в Египте. Но об этом поговорим уже позже, когда дойдем до книги Шмот. Опять же, мы видим колоссальную разницу в самом тексте Торы. Эти самые Хартумим, которые как бы жрецы, занимающиеся наукой, то есть были Коганим, и внутри Коганим была группа Хартумим, то есть, соответственно, жрецы были жрецы-служители культа и жрецы, занимавшиеся наукой. Так вот эти вот Хартумим у нас в тексте Торы фигурируют в двух местах. Первая история – это фараон призывает Хартумим, чтобы они ему истолковали сновидения, которые он видел. И это будет до прихода Йосефа к власти. Вторая история, это будет там через, не знаю, лет 100. Нет, извиняюсь. Это будет, ну, хотя бы лет через 200 с чем-то, чем 210, да? то есть как бы египетского рабства. Вот. То есть по минимуму рабство было 210 лет. Соответственно, а это было уже после смены власти, после смерти Йосефа. Когда приходит Моше к фараону с набором каких-то чудес, которые дал ему Бог продемонстрировать, фараон зовет Хартумим. Эти Хартумим имитируют посох, превращающийся в змея, имитируют руку, покрывающуюся проказой, имитируют, значит, вода, превращающаяся в кровь, и гипноз лягушек. То есть мы видим, что Хартумим сделали огромный скачок, да, от толкователей сновидений до науки уже в таких рамках, в таких понятиях, как знакомы нам. И это по самому тексту видно, да? Изменение динамики, значит, в поведении этих самых Хартумим, в возможностях, в способностях этих самых Хартумим, то есть и, соответственно, в как бы продвижении их в естествознании. И как бы, да, очевидно, стоит как бы поднять вопрос о вкладе Йосефа и вообще всей семьи Якова в эту науку древности. Вот. Вот. Это первая тема. Так. Вторая тема на сегодня – это правило последнего впечатления. Значит, как бы у всех на слуху, да, правило первого впечатления, что вот когда знакомишься с кем-то, то ты интуитивно как бы пытаешься человека прочувствовать. И вот это вот ощущение, оно запоминается. И бывает, что человек ведет себя очень мило, приятно, а есть какое-то внутреннее напряжение. И потом в процессе общения, да, проявится, что не полностью открыт был, не очень чист там и так далее. А бывает наоборот, человек не умеет как бы так вести себя так по всем нормам и как-то неуклюж или как-то застенчив или вот. А внутреннее ощущение, что правильный человек, хороший человек, свой человек. Вот. И потом как бы ситуации, которые будешь проходить с ним вместе, они вот это вот ощущение повторяют. Это то, что касается первого впечатления. Но есть и другой феномен. Который непонятно как объяснить. Люди могут там, да, члены семьи, например, у которых общая история отношений там десятилетия, и вдруг одна какая-то ситуация или один какой-то разговор, который перечеркивает многолетние отношения. Вот. Или наоборот, сформировалось какое-то отношение к человеку, вот, и массу лет с ним не общался. Вот, и тут какая-то случайная встреча, она как бы раскрывает для тебя этого человека по-новому, и хочется с ним общаться, и чувствуешь родственную душу там. Вот. Другой пример. Во время похорон на кладбище чаще всего близкие вспоминают самое последнее. Последний вздох, последние слова, последний период. Вот. А где там 50-60 лет отношений, а где вся многоградность этой личности? Почему вспоминается последнее? Вот. Ну, процитирую один нееврейский источник, именно Штирлица, который сказал, что запоминается первое и последнее. Да? Опять же, цитирую по памяти. Вот этот источник я цитирую по памяти. Поэтому можно уточнять. Соответственно, о первом ощущении много говорят, и мало говорят о последнем ощущении. Значит, и как раз в этой недельной главе у нас есть источник, который поднимает эту тему. Это 46 глава, 28 стих. «И Егуду послал перед собой к Йосефу указывать перед ним в Гошен, и пришли в страну Гошен». Значит, тут в любом случае проблема с переводом. Как бы это попытка максимально точного перевода слов, вот. Но всегда есть попытка, как бы литературная попытка, более привязанная к словам. Значит, на иврите «Ваэт Егуда шалах лефанав, эль Йосеф, легород лефанав, Гошна, воевол арца Гошен». Значит, и Егуду послал перед собой к Йосефу, значит, легород указать лефанав перед ним Гошна, указать перед ним как бы в Гошен. То есть кто кому должен указать? Иуда Йосефу, Йосеф Иуде. Значит, Иуда Йосефу указать бессмысленно. Предложение теряет смысл. Если Йосеф должен указать Иуде, то тоже выглядит странно. Значит, получается, как бы вся семья с повозками, с женами, детьми, скарбом, со скотом медленно движется. Вот. Значит, понятно, что их кто-то встретит и укажет им, как бы, куда им прийти, где остановиться. То есть понятно, что процесс контролируемый. Вот. А зачем Якову надо посылать Егуду вперед, к Йосефу, непонятно. Значит, Вот эту вот непонятность пытается решить Мидраш. Значит, самый известный и самый популярный Мидраш, что значит Латакенло Бейт Талмуд Шие Моребо Батора Ваюшам Ашватим Корим Батора. Значит, Мидраш говорит, что Ягуду Яков послал вперед, чтобы организовать там место учебы, место учения, и чтобы там изучали Тору, и чтобы колено, главы колен там читали Тору. Значит, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, тоже любил этот комментарий. Он говорит, что посмотрите, значит, вот уже все решено, уже семья из-за голода должна покинуть свою землю и уйти в Египет. И все-таки даже в этой ситуации Яков посылает Ягуду вперед, чтобы он там организовал место, чтобы они не теряли время на обустройство там, а сразу посвятили себя учебе. Вот. Но надо понимать, что это драш, это совсем не простой смысл. Вот. И Мидраш Агада дает еще другую версию, интересную, которая уже на уровне ремез, на уровне намека. В этой Ягуда Шалах, Велама Шалах это Ягуда, Велора Увен, Ло Шимон, Ло Лахрим, Амар Яков, Ягуда Мелах, Ваесеф Мелах, Ло Эшлах Эль Пней Амлахим, Эла Мелах. Значит, перевожу. Ягуду послал. Почему послал Ягуду, а не Рувена, а не Шимона, не других? И как бы так говорил Яков, так рассуждал Яков, что Ягуда царь, ну, как бы намекая на то, что царская линия дома Давида, она произойдет от Ягуды. И Йосеф царь, не пошлю пред лицом царей, то есть Йосефа и фараона, кого-то, кто не царь. То есть, чтобы встреча была на одном уровне. Пошлю того, кто равноценен им по рангу. Вот, как, не знаю, встреча президентов в современной реальности, да? Вот, то есть глав правительств. Значит, то есть подробнее логика Якова, что если идти по тому, что я прочел из Мидраша Агада, то первый, кого встретит Йосеф, он задаст отношение ко всей семье. То есть, если послать кого-то, кто рангом ниже, то Йосеф будет смотреть на него и всех, кто за ним, сверху вниз. Если послать кого-то, кто равноценен Йосефу, то тогда все, кто придут за ним, они будут восприняты уже с уважением. Нужным уважением. Да? Соответственно, кого послать? То есть мы кого послать зависит от как бы на основании чего послать, да? Есть два варианта на основании чего послать. Кто пойдет первым? Вот, кого Йосеф встретит первым? Вот. Или этот выбор будет осуществляться по критерию душевной близости, или по критерию последнего впечатления. И вот тут получается, как бы пройдемся по основным претендентам. Значит, конечно же, сам Яков. Как бы душевная близость. Яков любил Йосефа больше всех других своих детей. Вот. Но последняя ситуация, последнее впечатление, это когда Яков посылает Йосефа к братьям, которых больше, которые старше, которые ему завидовали. Вот. То есть непонятные чувства это может вызвать у Йосефа. Может послать Рувена. То есть Йосеф-то слышал, когда, скорее всего, что он слышал, когда Рувен говорил, не убьем мальчика, что Рувен спас его от смерти. Йосеф слышал, когда братья останутся одни, и Шимона арестуют и заберут от них, и между собой будет разговор, что это нам возвращается за то, что мы так поступили с Йосефом. И Рувен говорит, я ж вам тогда говорил. Йосеф это слышал. Вот. Но и это могло усилить близость, конечно, между душами. Но последнее впечатление, то есть впечатление от последней встречи до этого с Рувеном, это когда Рувен стоит среди всех в разорванной одежде перед Йосефом. То есть, как бы, если послать Рувена вперед, что, какое чувство может подняться у Йосефа? Может быть, чувство жалости. Вот. Если послать Бениамина вперед, безусловно, Йосеф видит в Беньямине себя маленького. И это ситуация между Беньямином и братьями. Как бы, не является ли она естественным продолжением ситуации Йосефа и братьев? Вот. То есть понятно, что Йосеф любит Беньямина. Вот. Но последнее впечатление – это когда они возвращаются, и Бениамин обвинен в краже золотой чаши. Какое чувство это может вызвать у Йосефа? Он-то знает, что это его рук дело, это его провокация, может вызвать в нем чувство вины. послать вперед Шимона можно. Значит, прошлое – это зависть и ненависть к любимчику отца. Это отношение Шимона к Йосефу. Но когда Йосеф его арестовал, и Шимон там, не знаю сколько точно, полгода, может быть больше, провел в заточении, потом Йосеф его освобождает, то есть он освобожденный заложник Йосефа. И только он уходит, потом, значит, он вместе со всеми возвращается в порванных одеждах, потому что как бы сейчас обвинение пало на Биньямина. Какие чувства мог вызвать вид Шимона у Йосефа? Может быть, чувство злорадства. Каким ты был и какой ты сейчас? Каким ты был в последний раз? Вот. Когда Яков посылает вперед Иуду, то что связывало Иуду и Иосифа раньше? То есть Иосиф мог не слышать, что Иуда предложил его продать. Это значит, что Иуда один из них, из этих старших братьев, которые завидовали и ненавидели. Может, он не из первых кричащих, но он с этой команды, он с этой компанией. Вот. С другой стороны, последнее впечатление это Вайгаш Иуда и как бы предстал Иуда перед Йосефом. То есть это взрыв братских чувств и самопожертвование за Бениамина и ответственности за отца. То есть это именно как бы это увидев первым Иуду, это вызовет у Йосефа чувство родства, чувство заботы о папе и братьях. Вывод. Последнее впечатление сильнее всей предыдущей истории отношений. Значит, и я нашел тут в продолжение этой темы один интересный источник. Значит, я цитирую это по книге Реб Леви Ицхака из Бердычева «Кдушат Леви». И обсуждая эту главу, он берет высказывание мудрецов и на нем делает свое построение. Сейчас мне важно не его построение, а вот как раз то высказывание мудрецов, которое он приводит. И звучит оно так. Якову был дан знак, что если никто из сыновей не умрет при его жизни, значит, он никогда не попадет в гиену. Значит, если идет двойное отрицание, если не, то не, значит, из этого можем перевести на положительное. А если умрет кто-то из его сыновей, то Яков попадет в гиену. То есть и как бы абсолютно нелогично. То есть если, не дай бог, умер кто-то из сыновей, то человек отстрадал здесь, на этом свете. Если он отстрадал на этом свете, Значит, он свободен там. Гейном – это еврейское название ада. Да? То есть, как бы, гейном по-русски – это ад. Значит, гейном в еврейской традиции – это не какое-то там отдельное место, это состояние, в котором находится душа. Это промежуточное состояние, которое, опять же, длится не больше года. Это учится из истории того, как Раби Шимон бар Йохай вышел из заточения со своим сыном Элиэзером из пещеры. Когда он взмолился и сказал: «Господи, даже там грешники в гейноме не находятся больше 12 месяцев». Вот. Значит, из этого учим, что промежуточное состояние длится не больше 12 месяцев. Так? Это состояние, это не цель, как бы, заставить страдать, не цель наказать. Это ощущение души для ее подъема. То есть в процессе ее подъема и занятия того места, которое как бы заслужил при жизни, надо опять же очиститься предварительно от какой-то грязи душевной, какой-то каких-то слабостей, которые, опять же, заработал при этой же жизни. Соответственно, за что гейном? Прочту еще раз эту фразу, чтобы она была на слуху. Якову был дан знак, что если никто из сыновей не умрет при его жизни, значит, он никогда не попадет в гейном. Значит, за что гейном? То есть, получается, напрашивается следующее построение. Душа должна преодолеть потерю. Если не здесь, не на этом свете, значит там, на том свете, в процессе ощущения. Опять же, мы верим в то, что Бог дает человеку судьбу. То есть тот список событий, через которые человек должен пройти в данной жизни, и дает силы физические, душевные, посылает людей рядом, которые могут поддержать и дать нужные слова, нужные знания, нужные помочь найти нужные силы, чтобы эти события пройти. Соответственно, если человек не преодолел то, что должен был преодолеть по судьбе, которая ему была послана, значит, жизнь человека остановилась на этих прерванных отношениях. То есть отношения прервались, а он продолжает жить. И вот эта вот ситуация фактически говорит о том, что человек, жизнь человека остановилась на потере близкого. А по плану Бога он должен был преодолеть и продолжать жить. Значит, это то, что я сейчас обсуждаю, это подгруппа вот этой вот самой темы про последнее впечатление. И она добавляет то, что как в случае с тем, что Якову приносят рубашку Есефа, измазанную в крови, что последнее впечатление может быть не только от личной встречи, но и от вести или даже неправдивой, неправильной информации, как в случае как бы Якова. То есть получается, что последнее впечатление, точнее, впечатление от последней встречи или от последней информации о человеке у нас запоминается, и так устроена наша психика, что оно в нас внутри перевешивает, значит, может перевешивать все то, как бы, что строилось многолетними отношениями. И, соответственно, понимание этого правила помогает легко выработать как бы методы профилактики. Раз уж мы знаем, что мы так устроены, то тогда после каждой ситуации или каждой информации мы можем волевым усилием вспомнить, а вообще, а какое было первое впечатление, а что на протяжении лет было общего и хорошего, и так далее. И тогда у нас не будет все решать, значит, вот это вот самое последнее впечатление. То есть, может быть, оно мощное и немаловажное, но, по крайней мере, оно будет не единственное, на основании чего сформируется наше ощущение, наше впечатление от человека. Все. Вот две темы. Можем переходить к вопросам. Надеюсь, не перегрузил. Да, Владимир, у вас рука, вижу, да. Две руки.
Меня слышно нормально?
Да, сейчас слышно.
Это скорее не вопрос, а замечание на вашу мельницу по первому вопросу. Я раньше читал, что Иосиф, когда ему стало уже 100 лет или даже больше, что визири завидовали ему, и они шли к фараону и говорили, что зачем он нужен, выгони его, он ничего не делает. И тогда он взял на себя новый проект и построил канал и море, и озеро в Египте. Я раньше читал, у меня была книга, я ее не нашел, но я вот сейчас посмотрел на Гугле, да, и да, там есть, называется Бахр Юсеф, это канал, который заканчивается морем, которое называется оазис там, Фая Юм, и море Моэрис, не море, а озеро. Он на минуточку 200 километров, то есть такой же, как Суэцкий канал, этот канал. Это, конечно, колоссальное технологическое достижение, если это все так, да? Но вот я читал раньше в книге, которая спорила с теми, кто говорит, нету никакого доказательства исхода. И эта книга приводила этот факт. Я не помню уже ее ни названия, ничего. Это невероятно. По тем временам, конечно, невероятное. И когда такое невероятное технологическое достижение, оно, конечно же, на границе с наукой. Оно невозможно без науки. Оно выглядит просто громадным сооружением, но на всех этих 200 километров нужно было понимать и быть убежденным, что оно идет вниз, и что это озеро наполнится, и что нигде не будет утечки и так далее, и так далее. То есть это геологические исследования глубокие,
знаете, есть
которые
потрясающая
должен
вещь.
был как добавок к вашему.
Да, спасибо большое. Есть потрясающий канал, и который поставлял воду с района примерно современной Эфраты, поселения под Иерусалимом, к старому городу. Там несколько десятков километров. Значит, вода, значит, уровень должен был быть такой, чтобы оно только мягко подступало, чтобы оно не залило, не перелилось, чтобы оно текло именно в том направлении. Да? То есть это все ровно, аккуратненько высчитано, вымерено. Части этого канала остались. Мы были на археологическом месте, где кусочек этого канала сохранился. Это под Эфратой.
Десяток, это под сотню, да?
Не, ну там не сотни километров,
ну,
все-таки, но пару десятков километров там есть. Вот. И это сооружение пару тысяч лет назад.
Да.
Там этим пользовались коины, этим. Значит, там же омовения были. Ну, в общем, там интересно очень. Там же водоснабжение Иерусалима.
И спасибо большое. С огромным интересом послушал. Я это должен был сказать вначале, а потом свои предложения. И первый, и второй доклад очень интересно. Огромное спасибо.
Спасибо.
Раби, можно?
Да. О, Эдвард.
Доброе время суток.
Да, взаимно.
То, что касается второй темы. После 120 люди уходят. У них есть какие-то близкие, с которыми у них были отношения длиною в жизни или в значительную часть жизни. И уход этих людей... Как вы сказали, то есть надо подготовиться. В принципе, человек должен подготовиться к уходу близких, чтобы их уход не остановил их жизнь.
Извините, прерву, не дав до конца проговорить вопрос. Не подготовиться. К этому невозможно подготовиться. Но когда это случилось, то надо проработать эти отношения так, чтобы все воспоминания не крутились последних моментов или последнего времени болезни и так далее. Аж, то есть это работа уже после все-таки. Да, извиняюсь.
Но дело в том, что я не просто так сказал слово «подготовиться». Оно, может быть, режет ухо. Но наша жизнь – это, в принципе, подготовка к каким-то определенным ситуациям, которые иногда можно избежать, а иногда избежать невозможно. И, опять же, это может быть слово, которое режет ухо. Значит, я считаю, что отношения с близкими должны быть построены таким образом, чтобы не оставлялось никогда, скажем, недосказанностей, недопонимания, негативных чувств. Всегда это должно регулярно проговариваться. То есть отношения между близкими людьми, они должны всегда быть, ну, скажем так, не только значимыми, но и добрыми, и проговоренными. Иначе мы же не знаем, когда, как говорится, кто уйдет. Остается чувство вины, остается чувство осадок, что вот, а я не успел, а вот надо было и так далее. Вот все-таки я вот под этим понимаю слово «подготовиться», то есть надо мудро построить отношения, в принципе, между близкими людьми.
Эдвард, простите, это невозможно. То, что говорите, это пожелание. Хорошо было бы, если бы, но реально это не сделать.
Я не согласен. Спасибо большое. Говорю именно. Давайте, как бы, чтобы общий знаменатель был.
Пожалуйста.
Да, извините. Давайте, чтобы был общий знаменатель. Значит, мы живем. Давайте говорить про близких людей. То есть близкая семья и, скажем, там, может быть, друзья и так далее. Отношения строятся, продолжаются на протяжении многих-многих лет. И когда отношения ровные и хорошие, без рытвин, то, как говорится, это хорошо. Бывает иногда, когда в отношениях, желая, не желая того, возникают какие-то неровности. И эти неровности просто надо, не откладывая на завтрашний день, надо сравнивать, как бы избавляться от них. Потому что вот этот, скажем, день может наступить вчера и не успел. И тогда человек после этого жалеет. Есть также люди, которые склонны к тому, чтобы винить себя. Виноваты они, не виноваты, они склонны к тому, чтобы себя винить. И даже если они прилагали, как говорится, усилия, они все равно так или иначе, им очень тяжело избавиться от вот этой чувства вины и вот этих вот негативных воспоминаний.
Значит, все-таки подведу суммирующее того, что вы сказали, Ирина. На иврите есть такая поговорка «Ешь рацуй, вы ешь мацуй». То есть есть желаемое, есть действительное. Значит, так, чтобы складывались отношения и не было никаких ни конфликтных, ни спорных ситуаций, никакого недопонимания, такого невозможно. Вот. И отношения, о которых вы говорите, ровные, хорошие, это отношения в подавляющем большинстве случаев, не сформировавшиеся сами собой, а построенные в результате труда и, да, вот это вот навыка проговаривания. Это, безусловно, навык, и насколько мы овладеем этими навыками, зависят наши отношения. Вот. И вот эта вот тема правила последнего впечатления, оно как раз, мне кажется, что полезный инструмент в понимании себя и понимании своих отношений, чтобы человеку легче было прорабатывать. Вот, все. Маленький камушек в
этом строении. То, что вы сказали, абсолютно созвучно с тем, что пытался сказать я.
Угу. Отлично.
У моей жены есть вопрос.
Здравствуйте, от Светланы.
Да, здравствуйте, Светлана.
Могу спросить, вот этот последний момент насчет последнего впечатления, когда вы говорите, что так получается, что часто последнее впечатление, что может являться, предположим, болезнью и какими-то тяжелыми моментами, они впоследствии застревают в голове, и очень сложно при воспоминаниях пройти через эти моменты и вернуться к каким-то предыдущим хорошим воспоминаниям. Что значит проработать этот момент?
И что значит проработать? Ну, понимаете, когда у вас весы, и у вас на одной чаше вот этот вот последний момент, и у вас ощущение, что все остальное уже не существует. То есть оно испарилось. Надо просто вспомнить то, что как бы лежало на второй чаше. Говоря более современным языком, да, есть, допустим, человек выстраивает какой-то рассказ, какой-то нарратив, там, историю, допустим, историю отношений. Он ее выстроил, у него сложились эти нейронные связи. И ему легче всего повторять эту историю слово в слово, интонация в интонацию, примеры, изюминки, те же самые ощущения. Поэтому, допустим, в проговаривании травмы очень полезно то же самое, ту же самую ситуацию проговорить под другим углом или другими словами. Или там, если хотите, есть очень приятная научная статья на этот счет, я ее просто перешлю. Вот недавно была опубликована по поводу того, что надо формировать другие вот эти вот нейронные связи, другие цепочки. Тогда это будет проработкой, а не повторением, которое ничего не меняет.
Спасибо большое. Пошлите, если возможно.
Да,
спасибо,
конечно,
большое вам.
Да. Я разошлю в несколько групп. В общину я это ставил на прошлой неделе, но вам лично сейчас пошлю.
Спасибо большое,
Рафаэль, пожалуйста.
Да, конечно.
У меня и вопрос, и замечание. Замечание, что весь Берешит – это как учебник по семейным отношениям. Весь, с начала до конца, там есть эта линия. И нам представлены в основном проблематичные отношения. И это не случайно, потому что Всевышний хочет, чтобы мы учились на нем, на них. Они знали, что есть идиллия. Правда, идиллия тоже там представлена, как Яков был влюблен в Рахель, да? И Ицхак, и Ривка, что он утешился и так далее. Да? Но в основном проблематичные. А вопрос такой, что многие и в аудитории, многие становятся старше и старше. И с возрастом характер портится. А как самому не вляпаться в такую историю, чтобы о тебе складывалось впечатление по последним твоим годам, когда у тебя как не портить характер с возрастом? Я правильно высказал?
Ага, да, я понял. У меня нет другого ответа, как личным примером. Если в моем поведении сформировался какой-то навык, и это несколько раз как бы замечали окружающие, то есть надежда, что они возьмут от меня этот навык. Опять же, есть надежда.
Ну да. Это звоночек. Это каждый человек должен видеть эти звонки.
Угу.
Спасибо.
Да. Угу. То, спасибо. Ну, тогда заканчиваем. Всем хорошей недели. Всего доброго. Псуротовод.
Спасибо, Раби. Псуротовод.
Спасибо.
Всего доброго.